прежде чем я позволил себе обратиться к вам с этим письмом, заключает этот друг всех советских детей, я обращался в разные инстанции, но решительно ничего не добился. Я не сомневаюсь, что вы, дорогой Иосиф Виссарионович, при всех ваших титанически огромных трудах незамедлительно примите мудрые меры. С глубоким почтением, писатель Корней-Чуковский.
А ведь в это время существовал указ, допускавший изоляцию социально опасных детей с 12-летнего возраста. Но друг советских детей, советский писатель Чуковский, не мог примириться, что на свободе остаются социально опасные дети, первоклассники 7-летнего возраста. Что это? Душевная подлость? Нет. Таких, как Чуковский, было много. Это социализм. Страна поэтапно превращалась в огромный концентрационный лагерь. Все происходило по планам социалистов всех времен и народов. Обобществление имущества, социализация женщин, тотальная слежка друг за другом, ожесточенное богоборчество и новая идеология – апокалиптическая религия социализма. Жизнь страны Советов все более напоминала схему идеального государства Платона. Рабы – рабочие крестьяне, стражи – армия вместе с карательным аппаратом ЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ – и, наконец, философы, то есть партийные и комсомольские работники, воспитывавшие население в духе марксизма-ленинизма. Пролетариат и крестьянство являло собой класс рабов. Правда, существовали в этой среде и определенные различия. Собственно, в рабство были обращены миллионы согнанных в концентрационные лагеря. Затем эти лагеря превратились в стройки века. Сначала концлагеря служили для непосредственного уничтожения русского населения порабощенной страны. Затем и довольно скоро эти миллионы, обреченные на смерть, должны были, прежде чем умереть, своим героическим трудом обеспечить существование социалистического рая на земле. 6 ноября 1929 года постановлением ЦИК и Совнаркома СССР в основные начала уголовного законодательства Союза СССР и союзных республик были внесены необходимые изменения. При ОГПУ СССР было создано Главное управление трудовых лагерей и трудовых поселений, ставшее во главе всей системы исправительно-трудовых лагерей. Новые лагеря планировалось организовать на севере, в Сибири, на Дальнем Востоке и в Средней Азии. Впрочем, создание системы концентрационных лагерей в СССР началось гораздо раньше, фактически с первых дней завоевания социализма в России. Борис Ширяев, прошедший крестным путем советской социалистической каторги, рассказывает в своей книге «Неугасимая лампада» о Соловках, ставших, так сказать, творческой лабораторией советских концлагерей. Тяжелый 9-дневный путь от Москвы до Кеми в специальном арестантском вагоне позади. 9 дней в клетке. Клетки в 3 яруса по всей длине вагона. В каждой клетке 3 человека. В коридор решетчатая дверь на замке. Там шагает взад и вперед часовой. В клетках можно было только лежать.
пища, селедка и 3 кружки воды в день. Вот, наконец, соловки. Страшные соловки. Рассказом об ужасах которых мы жадно внимали в долгие тягучие часы бутырской бессонницы. Вот они, проникновенные молитвенные соловки, о которых повествовали рассказы странников, молитвенников во Христе, убогих земли русской. Святой остров Зосимы и Саватия, монастыря с созерцателями-монахами, тысячами трудников покаянных, притекавших сюда со всех концов Святой Руси. И теперь тянутся сюда новые трудники, и тоже со всех концов Руси, но уже не святой, а попранный, разметавший по буйным ветрам свою святую душу, Руси советской, низвергнувший святой крест и масонской звезде поклонившийся. Подходим к острову. Глеб Бокий дал 3 сигнальных свистка. На носу парохода сотника торжан забились в плотный, вонючий, вшивый войлок. Рядом со мной французский матрос в невероятно грязном полосатом тельнике и берете с помпоном. Он словоохотлив, и я уже знаю его историю. Прельстившись страной свободы, он бежал, спрыгнув через борт пришедшего в Одессу французского корабля, и попал на Соловки. Дальше что? Что дальше? Глаза всех прикованы к смутным еще очертаниям острова в тумане. Порыв ветра приподнимает туманную пелену. Перед нами вырастает дивный град. Золотые маковки церквей высятся над окружающими их стенами. Теснятся к обгорелой громаде Преображенского собора. Он обезглавлен. Над усеченным куполом колокольни шест. На нем обвисший красный флаг. В 1922 году на Соловках сгорел Преображенский собор. Его сожгли первые большевистские хозяева острова, чтобы скрыть расхищение ценностей, оставленных в резнице ушедшей на Валаам братьей. В те годы зарево великого пожарища стояло над всей Русью. Новые хозяева жгли украшавшие ее сокровища духа. Сотворенное человеком, видимое, сгорало. Сотворенное Богом, невидимое, жило. Оно вечно. Красный флаг, свергнувший крест, стал нагорнее место над сожженным храмом Преображения. Но кругом еще Русь, древняя, истовая, святая. Она в нерушимой крепости, сложенных из непомерных валунов кремлевских стен. Она устремляется к небу куполами уцелевших монастырских церквей. Она хранит тайну страданий за Христа. К пристани приближается отряд вооруженных охранников в серых шинелях. Соловки готовы принять нас. Выходи по одному с вещами, не толпись у сходней, стройся в 2 шеренги. Начинается приемка. Перед рядами пополнения появляется начальник, вернее, хозяин острова, товарищ Ноктев. Этому человеку предстояло в течение всего нашего пребывания на Соловках играть особую, исключительную роль в жизни каждого из нас. От него, вернее, от изломов его то похмельной, то пьяной психоастенической фантазии зависел не только каждый наш шаг, но и сама жизнь. Но тогда, в первые дни по прибытии на остров, мы еще не знали этого. Он, как и его помощник Васьков, были для нас просто чекистами. Одними из многих, в лапах которых мы принуждены были оставаться еще долгие годы. «Здорово, грачи!» — приветствует нас начальство. Оно, видимо, в сильном подпитии и настроено иронически и благодушно. Руки ногтево засунуты в карманы куртки из тюленей кожи. Высший соловецкий шик, как мы узнали потом. Фуражка с пунцовой пентаграммой надвинута на глаза. Некоторое время он скептически озирает наш сомнительный строй, перекачивается с носков на пятки, потом начинает приветственную речь. «Обо всех законах надо теперь позабыть. У нас свой закон». Далее дается пояснение этого закона в выражениях малопонятных, но очень нецензурных, не обещающих нам ничего приятного. «Ну, теперь», — заканчивает свою речь Ногтев, — «который тут есть порядочный? Выходи! Три шага вперед! Марш!» В рядах полное недоумение. Кто же из нас может претендовать на порядочность с точки зрения соловецкого чекиста? Молчим и стоим на месте. «Вот дураки, непонятно, что ли? Значит, которые не шпана, по мешкам не шастают. Ну, там попы, шпионы, контра и такие прочие. Выходи!» Теперь соловецкий критерий порядочности для нас ясен. Парадоксально, но факт. Вырванные из советской жизни, как враги ее основ, осужденные и заклейменные множеством позорных кличек, здесь, на острове Каторги, мы становимся порядочными. Но что сулит нам эта порядочность? Большая часть прибывших шагает вперед и снова смыкается в две шеренги. На этот раз линия значительно ровнее. Чувствуется, что в строю много привыкших к армейской дисциплине. Ногтев снова критически осматривает нас. Он, видимо, доволен быстрым выполнением команды и находит нужным пошутить. «Эй, опиум!» — кричит он седобородому священнику Московской дворцовой церкви. «Подай бороду вперед, глаза в небеса! Бога увидишь!» Приветствие окончено. Наступает деловая часть, приемка партии. Ногтев в развалку отходит к концу пристани и исчезает за дверью сторожевой будки, из окна которой тотчас же показывается его голова. Перед нами начальник административной части соловецких лагерей особого назначения Васьков, человек-горилла, без лба и шеи, с огромной, давно не бритой, тяжелой нижней челюстью и отвисшей губой. Это горилла жирна, как боров. Красные лоснящиеся щеки подпирают заплывшие подслеповатые глаза и свисают на воротник. В руках Васькова списки, по которым он вызывает заключенных, оглядывает их и ставит какие-то пометки. Сначала духовенство. Вызванные проходят мимо Васькова, потом мимо Ногтева, выглядывающего из будки, и сбиваются в кучу за пристанью. Наблюдение за проходом духовенства, видимо, доставляет Ногтеву большое удовольствие. «Какой сорок?» спрашивает он седого епископа, за большим трудом идущего против ветра, рвущего полы его рясы. 10 лет. «Смотри, доживай. Не помри досрочно, а то советская власть из рая за бороду вытянет».